Hi guys!
Всем добрый день!
Let me introduce myself.
Позвольте себя представить.
My name is Vadim Open Yoga.
Меня зовут Vadim Open Yoga.
I am a former yoga instructor.
И я бывший преподаватель открытой йоги.
Well, let me continue in Russian.
Позвольте продолжить на русском.
Значит, друзья, хочу продолжить нашу лекцию по-русски. Если, понятно, кому-то надо будет перевести на английский, мы потом сделаем это отдельно. Сегодняшнюю лекцию я хотел бы посвятить ответам на некоторые накопившиеся вопросы. И самая большая первая группа вопросов связана с набором группы на следующий год на подготовку, на учебу, на преподавателей йоги. А также на все те наши нововведения, которые мы внедряем. А вот этот прошедший год был поистине революционный по самым разным направлениям. И осветить, какие изменения будут в учебном плане, в каких-то, может быть, организационных моментах и так далее, и так далее. Итак, напоминаю, что следующая группа будет набираться, она, собственно, уже сейчас набирается. Начало занятий исторически так сложилось, что начинается в октябре месяце. Скорее всего, группа будет называться «Дивья». Я хочу пояснить, что у нас такая добрая традиция. У каждого года, у каждой группы есть свое уникальное имя. Как правило, это санскрит. И, как правило, первая буква не должна быть той же самой, что и у предыдущей группы. Так вот, следующая группа, скорее всего, будет называться «Дивья». И достаточно серьезные изменения, которые произошли в области, собственно, всей организации, я хотел бы озвучить. Ну, с самого начала давайте мы вспомним, собственно говоря, кого и чего мы готовим. Политика открытой йоги следующая. Йога стремительно исчезает. И для того, чтобы дать ей возможность сохраниться, нужны квалифицированные, адекватные преподаватели, которые, с одной стороны, вели бы вполне современный образ жизни, с другой стороны, разбирались бы в древнем наследии, в древних традициях и могли бы адекватно, как бы, служить неким таким мостом между эпохами, чтобы доносить то, ну, поистине, высочайшее знание, да, современного человека на понятном языке. И, как показывает практика, готовить таких преподавателей крайне тяжело. Практически невозможно. Почему? Потому что надо объединять все самое лучшее, что было на Востоке, с тем самым лучшим, что есть на Западе. И по этой причине Международный открытый йога-университет, вообще вся открытая йога, она представлена в самых разных формах, так как принцип идет децентрализации. То есть очень-очень много разных образований. Совершенно разные могут быть юридические воплощения или там организационные. Так, чтобы вот это вот многообразие обогащало. В особенности это связано, если там, скажем, группа в одной или в другой стране, местные реалии также надо учитывать. Так вот, мы должны быть своеобразным мостом между прошлым и будущим. И это достаточно сложно. Гораздо легче либо вести полностью современный образ жизни, ничего не зная ни о йоге, либо наоборот, целиком и полностью углубиться в это наследие и попытаться где-то, может быть, отделиться от современного мира. Мы считаем, что обе эти стратегии, они порочные, они не приводят к результату. Поэтому только лишь синтез между Востоком и Западом, тот синтез, о котором в свое время писал великий Вивекананда, он жизнеспособен. И действительно, ну, тем фактом, что мы до сих пор еще живы, и до сих пор еще, что называется, живем, и продолжаем мало того, что выживать, но еще и расти, показывает, что, по всей видимости, мы нащупали правильную стратегию. Так вот, требуются люди, которые, с одной стороны, для сохранения йоги, которые, с одной стороны, ну, были бы достаточно общительны, открыты, хотя бы в рамках того, чтобы передавать то знание, которое до этого мы накопили. С другой же стороны, они должны быть достаточно такие сильные волевые люди для того, чтобы какую-то часть йоги переоткрывать, так как гигантский пласт знаний требует своего часа. Многие трактаты не переведены не то что на русский, на английский не переведены. Это как бы одна сторона этого вопроса. Другая сторона, чтобы йога выжила, преподаватель йоги должен хорошо зарабатывать. Вот как бы это ни звучало, может быть, так немножко бездуховно, но получается следующая вещь, что мало сделать, научить хорошего преподавателя, надо еще также сделать так, чтобы он научился собирать полные залы, чтобы, соответственно, ему платили зарплату, чтобы, соответственно, он мог арендовать помещение, ну и заниматься йогой. Так как если он не умеет себя рекламировать, что толку, что он хороший преподаватель, пустые залы. Поэтому здесь еще, так сказать, эта задача осложняется тем, что при подготовке преподавателей йоги мы, в общем-то, в значительной степени, если не сказать в равной степени, помимо того, чтобы сделать из человека преподавателя, еще вынуждены обучать его, ну, если угодно, азам бизнеса. Самым иногда примитивным, иногда достаточно сложным и серьезным, так как весь наш предыдущий опыт показал, что это наше самое больное место. Мы готовим отличных преподавателей, они по всему миру на ура, просто на ура расходятся, но прежде чем о них другие узнают, иногда уходит 5, и 6, и 7 лет. Пока они сформируют свой круг, значит, тех людей, кто их знает, пока слава, ну, добрая слава о них распространится, или, как мы любим говорить, сарафанное радио, проходит очень много времени, и, в общем-то, достаточно голодного времени. Поэтому, если уж готовить преподавателя йоги, то также, в первую очередь, давать ему те знания, которые помогут ему зарабатывать себе на кусок хлеба. Вот это такое наше принципиальное, если честно, взгляд на мир, потому что все остальные другие варианты, они не работают. Человек может вам ущерб себе какое-то время двигать йогу, но потом рано или поздно у него долг перед там, родными, близкими, предками заставляет его делать выбор, либо бросать йогу и идти устраиваться на обычную работу, и, собственно, не двигать йогу, от чего она исчезает. Ну, либо так и продолжать в ущерб себе и всем, стиснув зубы, продвигать это знание дальше. Это достаточно серьезный вызов, и отдельная тема для разговора, я, может быть, сегодня коснусь ее, именно той стратегии, как надо поступать, какое время следует уделить бескорыстному распространению йоги, а какое время следует уделить, ну, грубо говоря, работая на себя, чтобы быть эффективным. Поэтому в связи с этим у нас достаточно сильно меняется программа обучения каждый год, так как, ну, люди меняются. Если раньше доля интернета была маленькая, сейчас она всеохватывающая. Если раньше ни у кого не было мобильных телефонов, на которых можно буквально учиться, у многих людей просто нет даже компьютера, зачем, то сейчас это везде, поэтому надо уметь как-то, так сказать, приспосабливаться к этому. Если раньше реклама как давалось? По старинке, объявлениями, иногда в газетах, иногда в каких-то там магазинах эзотерических или на каких-то там ярмарках, тусовках, то сейчас доля этой рекламы стремительно сокращается, вырастает доля рекламы, которая идет в том числе и через интернет, а это совсем другие технологии. Этому надо учить. Поэтому для тех из вас, кто собирается к нам приходить и учиться, поступать к нам, вы должны помнить, что вы будете в равной степени здесь учить и древнюю йогу, и получать специализацию, профессию, компетенцию, как сейчас модно говорить, преподавателя йоги, а также компетенцию, профессию еще, ну, как бы такую сопряженную, а именно, ну, уметь организовывать все финансовые стороны, связанные с йогой. Иначе йога не выживет. Это одна такая вот серьезная задача, потому что иногда люди приходят к нам, очень часто студенты спрашивают, ой, а зачем мне изучать там какие-то азы рекламы или азы бизнеса? Я пришел йогу изучать. Но каждый из тех, кто к нам собирается прийти учиться, должен помнить нашу политику, что вы в первую очередь приходите к нам учиться, не для себя, а для помощи другим людям. Вы в первую очередь изучаете то знание, которое востребовано у самых обычных людей. Вы приходите сюда учиться, чтобы учить других. Да, действительно, очень хорошо, если вы будете параллельно и на себя, что называется, работать в йоге, достигать каких-то высот, практиковать для достижения каких-то личных целей, ну, я имею в виду чисто в йоге. Но вот так сделан этот мир, что он поощряет бескорыстие тех людей, которые в первую очередь думают о других людях. Почему-то Вселенная любит. А в нашем случае это имеет вполне конкретные формы описания. Это так называемый третий принцип йоги, который говорит, что если вы преподаете йогу, то от вас должна быть польза людям. Какая? Ну, в первую очередь в том, чтобы вы сокращали боль, страдания и мучения людей. И параллельно вместе с этим свои собственные. Это если своими словами описать то, что у нас называется третий принцип йоги. И возникает критерий, а как определить, приносите вы пользу или не приносите? А снижаете ли вы боль, страдания и мучения людей, которые к вам пришли на йогу, или нет? И здесь, к сожалению, не или к счастью, не знаю, как посмотреть на эти вещи, ничего лучшего, чем критерий, как сказать, оплаты ваших занятий нет. Если люди пришли к вам на занятия, а потом больше не приходят, значит, все-таки, как бы, не настолько уж вы облегчаете им боль, страдания и мучения, чем стоит то занятие. А вот если у вас полные залы и продолжают, так сказать, люди ходить, ходить и ходить, значит, это косвенно подтверждает, что вы нужны этому миру. Поэтому вот такой фактор денег, как бы он иногда пошло не звучал, как бы некоторые, как сказать, говорят, что мы там работаем во имя великой цели. Да, безусловно, надо работать. Более того, 50% или даже большая часть вашего времени вы будете работать на йогу, и об этом даже никто не узнает. Не то, что там кто-то заплатит. Даже никто не узнает, что вы там облагодетельствовали человечество. Но другая часть вашей жизни, вашего времени должна быть чрезвычайно эффективна, чтобы вы на этой другой части имели возможность как бы спонсировать эту первую часть. Поэтому приходится немножко разворачивать иногда в странах бывшего СССР преподавателей йоги в сторону эффективности. В сторону того, что ну, есть, грубо говоря, такое ну, мерило как. В том смысле, платят вам деньги за ваши занятия или нет. Если платят, значит, ну что ж, вероятно, вы приносите пользу. Это, безусловно, не стопроцентный критерий, но хоть что-то. Гораздо хуже, когда вы, скажем, преподаете бесплатно или вы демпингуете, допустим, вы снижаете цены, чем в других школах йоги или чем другие преподаватели. Понятно, на этом демпинге у вас полные залы, а кто-то от этого, безусловно, страдает. И вам кажется, что вы нужны этому миру. А вдруг потом выясняется, что это иллюзия. Люди просто повелись на бесплатность или там, на более маленькую стоимость. То есть вот такие морально-этические принципы у нас чрезвычайно болезненно, как сказать, рассматриваются. Потому что мы крайне сильно уважаем все другие школы йоги. И Боже нас упаси, если мы как-то косвенно их разоряем. И в связи с этим даже наши внутренние такие правила гласят, что даже если ты стал преподавателем и можешь не преподавать, то не преподавай. А если, допустим, у тебя финансовая сторона в жизни более или менее прикрыта, потому как ну, многие преподаватели, они помимо преподавания еще работают на других работах, что мы считаем крайне эффективным. И вообще первые, не знаю, 3, может быть, 4 года после выпуска совмещать преподавание йоги вместе с работой на какой-то ну, другом бизнесе, где вы, собственно, получаете деньги, это крайне приветствуется. Так вот, если у вас проблем с деньгами, ну, более или менее как-то вы стоите на ногах, то мы бы рекомендовали назначать за свои занятия на 10-15% дороже, чем за аналогичные занятия в других школах йоги. Вот такой благородный, что называется, посыл. Всем остальным школам йоги, потому что, еще раз, если не будет продуманной финансовой составляющей, то йога умирает. Точнее, если нет этой продуманной финансовой составляющей, всегда наблюдается два сценария. Вот сколько я себя помню, вот всегда одно и то же. Некоторые говорят, что может еще что-нибудь возможно, но я пока как так не особо это различил. Так вот, если финансовая составляющая не продумана, то школа йоги превращается либо в бездушную фабрику по выкачиванию денег из доверчивых клиентов, и это, как правило, западный вариант, ну, в первую очередь, американский. Либо, наоборот, она капсулируется в маленькую такую секточку, где все очень духовно, бедненько, как, знаете, говорят, чистенько, бедненько, но чистенько, да? А ни то, ни другое, по сути дела, не спасает йогу. Потому что те, кто уходят вот в эти западные схемы, даже при наличии потом хорошего заработка, остается такое духовное, какое-то душевное опустошение, что ты просто конвейер. И хочется чего-то духовного, как в этих маленьких секточках. А когда ты попадаешь в эту маленькую секточку, там все миленько, все очень духовненько, так вот денег просто нет. Вот беда, да? Это такие наблюдения, кстати, они достаточно устойчивые. Причем самое смешное, что они сейчас начинают возвращаться в страны, откуда, в общем-то, йога вышла. Такие страны, короче, как Индия. Так вот, если вы собираетесь идти к нам учиться, вы должны понимать, что вот от этих всех мифов и благоглупостей, связанных иногда с йогой, надо отказываться, что йога это такой же вид деятельности, это такая же работа, как работа в другом каком-то бизнесе, если угодно. Она также должна быть эффективна, она также должна быть оплачиваемая, но с другой стороны, это больше, чем работа. Это что-то высшее, делая что, тебе никогда не заплатят. И возникает вопрос, а как же эти две взаимоневязанные вещи, которые вроде нельзя увязать, как бы делать-то что, как их вместе сопрягать? Ну и в этом отношении, как сказать, в открытой йоге мы нащупали или выработали такой как бы алгоритм, что каждый представитель открытой йоги часть своего времени и сил работает на общее дело, бесплатно. Более того, даже никто не знает, что он что-то может делать. То есть мы, грубо говоря, делаем большую такую площадку. А другую часть своих сил, своего времени, каждый студент обязан думать, как к этой площадке прикрутить свой собственный бизнес, связанный с преподаванием йоги или около йоговский. Многие там магазины открывают, йога-студии, йога-центры, кто-то издает что-то. Кто-то совершенно другим путем идет, допустим, открывает какое-то свое агентство недвижимости. Но у них уже готовая клиентура, потому что наши идут к нашим в первую очередь, они не идут куда-нибудь там к незнакомым людям. И вот такая вот идеология, что мы как бы с одной стороны бескорыстно все работаем на общее благо, а потом, используя это общее благо, каждый, в общем-то, придумывает для себя тот вид заработка, который ему ближе, который ему понятнее, доступнее, эффективнее. Вот. Ну или не занимается этим, потому что все-таки процент у нас достаточно большой состоятельных людей. Среди обучающихся очень многие приходят для того, чтобы изучать йогу для себя. Просто у нас правило жесткое. Даже если ты пришел изучать йогу для себя, ты в первую очередь должен научиться изучать ее для других. Потому что изучение для себя, это считается в первую очередь таким каким-то эгоистичным посылом. А если ты в первую очередь изучаешь йогу для других, то это считается более благородным, да, и меньше шанс, что йога оборвется. В любом случае, даже если вы изучаете для себя, даже если у вас там нет никаких финансовых затруднений, вы все равно, придя в нашу школу йоги, обязаны хотя бы до какой-то степени научиться ее преподавать, чтобы она не оборвалась. Мало ли что случится. Может быть, там вы останетесь единственным представителем. Знаете, метеорит упадет, вы останетесь единственным представителем из всех этих открытых йогов, и придется все с нуля начинать. Но такая вот философия, политика. достаточно открыто. Так вот, это достаточно все, ну, трудно бывает все вместе слепить, потому что самые большие проблемы, они в головах у студентов. Некоторые просто не верят, что такое возможно. Некоторые думают, что работаешь либо на себя, либо на дядю. А как это так, что все работаем вроде как и на всех, и на себя? То есть они тут же начинают заподозривать, что есть какая-то коммунистическая идея, да? Вот. Нет, друзья, при всем уважении к коммунистической идее, это нечто совсем что-то другое. Теперь дальше, друзья. Значит, ну вот что касается программы обучения наших преподавателей, за долгие годы она, в общем-то, вылизана. Хотя это не секрет, мы каждый год ее меняем. Мы анализируем ошибки выпусков, ну, что плохо было, и меняем. Поэтому с такой точки зрения, конечно, все, как кажется, становится все более совершенным. А вот что касается подготовки человека, чтобы он умел, разбирался в бизнесе, умел как-то вот эту деловую сторону решить, здесь очень тяжело, очень тяжело. Еще самое трудное — это ментальность студентов. Некоторые просто не хотят этим заниматься. Некоторые говорят так: ой, зачем мне заниматься бизнес-вопросами? Я пойду работать в наем в какой-нибудь фитнес-центр или йога-центр. Вот пускай они думают о бизнесе, а я буду там приходить, проводить занятия, брать свои денежки и уходить. Вот так привычнее, так понятнее, так я и буду. Друзья, это действительно возможный вариант, иногда даже очень предпочтительный вариант в ряде случаев, но не всем. А зачастую даже наоборот, как бы плохой вариант. Почему? Ну, потому что вы, в общем-то, превращаетесь в наемного работника. И если могут экономить на зарплате, будут экономить на вашей зарплате. Если вы там кому-то не понадобится, они вас уволен, не моргнув глазом. Ну, то есть, немножко отношение не то. И вы будете проигрывать как в деньгах, так и в отношении к себе. Чего мы бы не хотели? Мы хотели бы видеть в каждом из вас такого независимого, самодостаточного консультанта от йоги, который в состоянии в одиночку прокормить себя, и чтобы духовная и материальная свобода в максимальной степени были большими. Я вот подчеркиваю, и духовная, и материальная. Потому что очень часто такие россказни, что вот, мол, где мы здесь все духовно свободные, а материя — это все так плохо, так грязно, тьфу. Ну, это перекос. Не бывает одного без другого. Понимаете, мир един. И в конце концов материальное — это овеществление духовного, а духовное — это как бы выражение материального. Тут, знаете, вопрос курицы и яйца, что первично, что вторично. Помните, да, было такое учение, марксизм, там, основной вопрос философии был, что первично, материальное или духовное. Так вот, йога категорически против противоставления этих вопросов. Более того, даже в одном из возможных переводов слова «йога», а именно как союз, как раз и подразумевается, что как соединить свою самую обычную материальную жизнь с самыми высочайшими духовными усмотрениями. Вот как все гармонично сделать. Так вот, с этим, конечно же, очень много проблем с бизнесом, если так можно выразиться, образованием будущих преподавателей. В первую очередь по той причине, что все сейчас в мире меняется. Меняется с такой катастрофической скоростью, что вот даже бывалые из наших, так сказать, выпускников, а у нас выпускники вообще, кто в открытой йоге, это самые разные люди, некоторые очень такие, как бы сказать, бывалые и состоятельные. Многие работали в очень крупных организациях, очень динамичных организациях, в таких вот мировых фирмах, транснациональных или там в области консалтинга. В этом отношении, конечно, открытой йоге чем есть чем похвалиться. Ну вот даже им уже становится тошно от того, как быстро все меняется. Только-только ты привык к какой-то одной схеме, раз, бац, хоп, хлоп, все поменялось, надо заново это все изучать, заново думать какие-то схемы и так далее, и так далее. И жизнь не стоит на месте. А кроме того, еще одна следующая вещь тоже вызывает беспокойство. А это изменяющийся рынок труда не только в йоге, а по всему земному шару. Не знаю, открою вам секрет или нет, но вы должны знать, что сейчас, в общем-то, мы на пороге такой очень большой революции, связанной с тем, что гигантское количество специальностей, профессий просто умирает. То есть вот даже какой-то черный список мне попадался профессий, которые в ближайшие там, 5-10 лет просто исчезнут. Ну или сократятся до минимума. Действительно, подобно тому, как там сократились до минимума, скажем, кузнецы, которые подковывают лошадь. Вот у вас много знакомых кузнецов, которые лошадь подковывают? Я думаю, нет. Хотя еще 100 лет назад это была достаточно распространенная специальность. Просто кому они нужны? Не нужны. Они есть, но их очень мало. Вот аналогичные вещи сейчас происходят со всеми, ну, низкоквалифицированным таким вот трудом или тем, который можно автоматизировать. Причем не только в каком-то физическом труде, как там грузчики, водители, но и, казалось бы, более интеллектуальном, такие как там бухгалтерский учет или какие-нибудь функции, не знаю, людей, ну, которые повторяющиеся и которые можно заменить и поставить вместо человека машину или вот сейчас роботы пойдут. Собственно, вы уже знаете, что во многих там крупных организациях даже телефонисток они раньше там в банках обзванивали всех. Все там начинают сокращать, ставят автомат. И ты еще и не всегда договори, не поймешь, с тобой говорит человек или автомат. И с каждым годом это все увеличивается. Поэтому это на самом деле вызов, очень большой вызов. И дополнительное беспокойство для тех наших выпускников, кто до этого совмещал работу. Ну, допустим, там человек работает бухгалтером. И вроде как основная у него работа, а дополнительно преподает йогу, и у него финансовый поток, он как бы где-то в каких-то пропорциях. А тут представьте, завтра сократят его профессию, у него останется одна йога. Значит, либо он должен стать профессионалом в йоге, ну в плане того, что работать так, чтобы только на йоге кормить себя и семью. Но это очень тяжело сделать, это не так просто. Вообще по статистике на выпуске... Я не могу соврать, конечно, но только процентов 5-10 выпускников, вот что сразу с выпуска, могут стать профессиональными преподавателями йоги, то есть зарабатывать себе на кусок хлеба исключительно йогой. Больше, большому проценту, но это требуется 3-5 лет, а для некоторых это вообще головная боль и после. Ну, просто человек, ну, тяжело ему приспособиться как-то под что-то новое. Ему легче совмещать основную работу или там дополнительную работу с йогой. Так вот, что, собственно, нас сейчас чрезвычайно сильно беспокоит, что количество профессий будет сокращаться, в том числе и среди наших выпускников, которые, ну, совмещали преподавание йоги с какой-то другой профессией, и, по сути дела, им придется получать еще одну другую профессию. И это большой вызов. Что же касается самой профессии преподавателя йоги, то, как ни странно, это, пожалуй, одна из самых безоблачных направлений в человеческой деятельности. Что-то мне говорит, что преподаватель йоги как профессия умрет последней. Тенденции уже, правда, наметились к уменьшению групп, к более такому, знаете, индивидуальному подходу. То есть ты работаешь с кем-то. Но все попытки заменить, скажем, живого человека-преподавателя йоги на компьютерную программу, или робота, или этого бота, чат-бот, знаете, пишешь, а он тебе там что-то отвечает, очень популярно сейчас, они не работают. Потому что люди любят людей. Вот пока мы люди, мы будем любить людей. Поэтому все, что связано с этим, с таким живым общением, оно, ну, во всяком случае, сейчас видится вне опасности, поэтому, в общем-то, профессия или преподавателя йоги, она еще долго будет востребованной, как кажется, никто не знает будущего. Но, знаете, вот я сейчас с ужасом смотрю там новости из-за границы, что там компания целая уволила всех своих водителей, а у них стали ездить эти без... грузовики без водителей, на автопилоте. Тут. А куда эти люди денутся? Выкидываются на рынок труда. Вот. Поэтому сейчас в связи с этим, ну, такое вот, какое-то генеральное такое решение в открытой йоге наших всех старших товарищей по всему миру. В первую очередь, безусловно, этим озабочены люди на Западе. До нас еще как-то не дошло. Но я имею в виду под нами, я подразумеваю русскоязычную часть открытой йоги. И сейчас настоятельно рекомендуется открытой йоге готовить еще других специалистов по другим направлениям деятельности. Насколько это возможно, а в идеале, чтобы в каждой стране была так называемая университетская система обучения. Значит, что такое университетская система? Это где ты учишься и параллельно получаешь не одну специальность, а две-три. Ну, это знаменитая Болонская система, в Америке она чрезвычайно хорошо развита. Ты, допустим, учишься и получаешь на выходе специализацию или специальность, скажем, математика и дизайнера, художника там, и химика, программиста там, и социолога. Ну, какие-то такие, знаете, из двух-трех не пересекающихся областей, что по окончанию университета ты либо найдешь себе профессию в одном, либо в другом, либо в третьем. В этом отношении так чрезвычайно отличается система от бывшей советской. В бывшей советской человека конкретно готовили на одну должность, и согласно плановой экономике под него уже строился там завод, фабрика, а ты вот главное будь специалистом, работу мы тебе найдем. На Западе никто никогда не гарантировал работу, поэтому чем больше на выходе разных направлений, тем больше вероятность, что ты по одному из них что-то найдешь. И вот фактически мы начали очень активно с 2016 года эту программу. Она связана, конечно, с гигантским количеством чисто юридических трудностей, но ура! Сейчас, по сути дела, ситуация следующая, что если вы сдаете 9 квалификационных экзаменов на преподавателя йоги и проходите дополнительные курсы, то, ну, по другим специальностям, то помимо диплома бакалавра, значит, преподавателя йоги, вы также можете получать дипломы сопряженных профессий. И вот об этих сопряженных профессиях тоже несколько слов надо сказать, на что мы сделали здесь ставку в первую очередь. Но я имею в виду русскоязычную открытую йогу, потому что в других странах, ну, там нюанс. Некоторым вообще ничего не интересно. Так вот, в первую очередь, это все, что связано с IT-технологиями. Или то, что в... Как правило, в университетах на Западе называется computer science. В чем смысл заключается? В том, чтобы вы еще овладели, если у вас есть дополнительные ресурсы и время, той или иной специальностью в области IT-технологий. Так как специалисты в области IT крайне востребованы сейчас, и прогноз будет только расти. Но, правда, есть нюансы кое-какие, какие именно нужны IT-специалисты. Здесь, вот, здесь как бы иногда путают понятия. Нужен не какой-то узкий специалист, а нужен тот, кто решает проблему, в том числе с участием той или иной IT-технологии. Так вот, сейчас появится возможность, вот я думаю, что начиная уже со следующей группы, это будет вообще просто в программу обучения, ну, внесено, безусловно, по желанию. Получить еще помимо специализации преподавателя йоги, еще ту или иную IT-специальность. И также по секрету скажу, что есть такие, как сказать, дружественные нам организации. Ну или во всяком случае мы предполагаем, что они так и будут с нами дружить. У которых есть спрос, то есть, грубо говоря, у них есть работа. И они бы хотели именно наших людей. Почему? Потому что им нужны определенные морально-этические принципы человека, которые по-другому не определить. А вот сочетание, если человек в открытой йоге соблюдает три принципа, то есть не причиняет вреда, разумный и последовательный, умеет работать над собой, ну, при всех прочих равных, более предпочтительный кандидат, чем человек с улицы, непонятно, он завтра то ли нажрется, то ли наркотиков объестся, то ли уедет куда-нибудь, ну, в общем, есть как бы группы риска, да? Так вот, сейчас в наших планах именно двинуть эту тему. Но тут, к сожалению, волей и неволей вылазит третья тема, очень болезненная, а именно английский язык. Дело в том, что хотим мы или не хотим в русскоязычной йоге, но вещи надо называть своими именами. К нам все приходит даже в йоге не напрямую из Индии, а, как правило, через переводы английские. Вот сперва что-то адаптируется под английский язык, потом это адаптируется под русский. Что приходит напрямую, по пальцам пересчитать, потому что это очень дорого. Работать, скажем, на очень узкий рынок русскоязычной публики, или, скажем, на весь мировой, а английский язык сейчас стал де-факто языком мирового общения, то есть работать на несколько миллионов, даже сотен миллионов людей, я беру, безусловно, не Россию, не Украину, потому очень много русскоязычного, так сказать, диаспора по всему миру, или работать сразу на миллиарды. Конечно, разумнее помочь миллиардам, чем миллионам, вы должны понять. Поэтому наши, что называется, старшие братья и сестры в йоге, при всем уважении к русскоязычной публике, ну, людям, они понимают, что, ну, надо спасать как можно больше одновременно людей, ну, обеспечивая знания. И стал вопрос очень жестко об английском языке, потому что если мы хотим продвигать йогу дальше, если мы хотим переоткрывать знания, если мы хотим их адаптировать, если мы хотим пользоваться самыми последними какими-то наработками, открытиями, потому что в этом отношении постоянно что-то новое откапывают, что-то рассекречивают даже, да, то надо держать руку на пульсе. Рука на пульсе – это английский язык. И аналогичная ситуация с дополнительной специализацией помимо преподавателя йоги, это, скажем, IT-технологии. Там тоже английский язык. То есть сперва какие-то моменты приходят на Запад, только потом они переводятся и адаптируются здесь. Раньше это были там десятилетия, ну сейчас время сократилось, сейчас, безусловно, там до года, может быть, что-то на Западе появляется, уже смотрится через год-другой у нас. Но тренд этот такой, что сперва английский, а потом все остальные языки мира сохраняется и будет сохраняться. Поэтому следующая задача стоит вот перед... Я сейчас говорю исключительно про русскоязычную открытую йогу, просто про другие, ну, ответвления я просто не знаю. А про западные во многих странах там совсем все по-другому. Ну, там люди, там и бизнес по-другому, там много все по-другому. Даже что-то для нашего человека непонятно, бывшего из СССР. Я себя считаю, в общем-то, гражданином СССР. Я не признаю развал. Ну, бог с ним, это мое личное, так сказать, предпочтение. Так вот, что получается, что английский язык нужен, а в русскоязычной среде исторически он плохо осваивался. И нам настоятельно наши все старшие товарищи, кто занимается этим, говорят: ребята, давайте-ка вы английский начинаете учить. Поэтому у нас уже вот началась эта программа, и она будет только по нарастающей идти, это всячески продвигать английский язык. Более того, перед нами, ну, конечно, так не навязывают, но достаточно прозрачно намекают: ребята, ваше образование русскоязычное должно там через 5-7-10 лет превратиться полностью в билингвал. То есть, чтобы в равной степени, скажем, вот как сегодня лекцию начал на английском, а потом продолжил на русском, затем на русском продолжил на английском, и чтобы более или менее все ориентировались. Так вот, это очень большой такой, как это, как говорят наши друзья англичане, челлендж, или большой вызов. Как еще внедрить английский язык с нуля? Потому что большая часть наших студентов исторически приходила, во всяком случае, с нулевым английским. И как? Их, да, за разумное время, а самое главное, за разумные деньги вывести на тот уровень, чтобы хотя бы они ориентировались, хотя бы они знали, где искать. Потому что, в конце концов, те же компьютерные технологии сейчас приведут к тому, что если тебе нужна какая-то статья, то я больше чем уверен, через пару лет нажмете на кнопочку, она вам переведет лучше, чем человек на там русский, и вы прочитаете ее. Ну вам-то надо знать, какую статью выбрать. Вам-то надо как-то общаться, коммуникации поддерживать. И тут вот в первую очередь требуется разговорный английский. В первую очередь требуется такой английский на уровне коммуникаций, а не на уровне, там, скажем, узкоспециализированных каких-то переводов, хотя это тоже нужно. Допустим, того же Вудрофа переводить с английского, это ой, какое тяжелое занятие. Так вот, как бы третье такое параллельное направление, помимо йоги и IT-технологий, это еще английский язык. Английский язык также еще нужен по следующей причине. Вот такие исторические процессы происходят на бывшем Советском, на территории бывшего Советского Союза, что огромное количество людей уезжают. Уезжают в первую очередь на Запад. То есть это реальные большие объемы. То есть я где-то даже статистику видел. Ну, какая, она меня, если честно, даже аж поразила. Я, честно говоря, даже немножко ей не доверяю. Что там эмиграция сравнима с тем, что было после революции 17-го года сейчас. Но в любом случае, что я знаю абсолютно точно, что процент студентов, которые закончили, стали преподавателями йоги и не собирались никуда уезжать, а сейчас живут на Западе и преподают там йогу на английском языке, он растет, и он очень большой. Поэтому каждый из вас может внезапно, ну, вы же не знаете, как у вас там что сложится, где вы там окажетесь. Поэтому английский язык нужен не только с точки зрения IT-технологии или какой-то такой академической йоги, но еще и чисто практической. Вы не знаете, как вы себе будете на кусок хлеба зарабатывать, преподавание. И чем быстрее вы начнете, тем лучше все это будет двигаться. Это, конечно же, вызов, потому что вообще языкам, это своеобразное занятие, учить языкам. Мы, конечно, если бы была возможность отправить наших студентов куда-то в другие лингвистические центры или какие-то другие курсы, которых там в Москве их полным-полно, мы бы, конечно, в первую очередь так и поступали, мы не собираемся там отбирать хлеб этого вида бизнеса, но вот беда, плохо там учат с нашей точки зрения, неэффективно. И перед нами сейчас стоит достаточно интересная, амбициозная задача, кое-какие наработки, которые есть по овладению языками, но в первую очередь основанные на технологиях мантра-йоги, здесь внедрить. Слава Богу, пошло. Поэтому, если вы собираетесь, как сказать, приходить в нашу группу и подумаете, да не нужен мне английский, ну что ж, закончите без знания английского. Но если же вы хотите все-таки идти одним шагом со всем передним краем, то у вас будет такая возможность. У вас будет возможность, помимо профессии преподавателя йоги, еще овладеть английским языком, даже с нуля. Собственно, на это мы даже, кстати, и рассчитываем. Нам даже легче какие-то вещи с нуля делать. И плюс вы получите еще себе дополнительные специализации в области IT-технологий в первую очередь, ну и сопряженные там кое-какие моменты с ними. Сейчас об этом касаться не буду. С юридической точки зрения напоминаю, что образование на территории бывшего СССР, за исключением, возможно, только прибалтийских стран, оно сделано следующим образом, что все сертификационные центры отсюда вынесены. То есть здесь возможна только ваша подготовка к экзаменам и, возможно, сдача аккредитованным представителям экзаменов, ну, чтобы вам не ездить в Европу. Но пока этот вопрос не решен, чтобы на территории бывшего СССР были центры сертификации. По ряду причин, там и политические, и экономические, еще бог знает какие, юридические какие-то там особенности. Честно говоря, наши там лучшие юристы над этим бьются, и ну, там правда очень тяжело разобраться. Вот, поэтому с юридической точки зрения вы учитесь дистанционно, значит, ну, с таким очным посещением каких-то ключевых мероприятий с известной периодичностью, или если возможность есть в тех городах, где там более-менее региональные центры, то как-то очно постоянно, но помните, да, что с формальной точки зрения экзамены вы сдаете в европейском центре и получаете европейский сертификат. Теперь следующая составляющая, что между Европейским центром и, значит, Содружеством университетов открытой йоги, в том числе и Open Yoga University, там тоже соглашение, и они, Содружество университетов будет, а открытый йога университет уже прямо сейчас, признает ваш европейский сертификат как диплом бакалавра, ну, примерно тоже 4 года длится, значит, вот в области, преподавателя йоги, ну там много может быть ответвлений, нюансов. Болонская система, она очень гибкая, друзья. То есть вот мы привыкли в бывшем Советском Союзе, вот специальность есть и все, и точка. А там нет, там в зависимости от того, какие ты прошел курсы, кафедры и так далее, у тебя специальность может по-разному называться. Не говоря о том, что этих специальностей может быть на выходе сразу несколько. И получается, что если вы еще сдаете, ну то есть получаете европейский сертификат, плюс еще сдаете тесты английского языка на знания, то у вас диплом еще американского университета и Содружества университета. Это с чисто юридической точки зрения, но она, как ни странно, она тяжело, но решается. Самое тяжелое, друзья, вот самое тяжелое, это решить финансовое расслоение. Так получилось, что исторически открытую йогу хорошо двигают в бывшем Советском Союзе, поэтому ну, достаточно большое уважение, насколько я могу понять, ко всему, что мы делаем. Но вещи надо называть своими именами. Собственно говоря, по сравнению с Западом, мы безбожно демпингуем. Вот мы боимся, я вам говорил, здесь боимся демпинговать среди других школ йоги, и мы призываем наших студентов вести занятия, как в других школах йоги, но только повышая там на 10-15%, если они не профессиональные преподаватели. Но с точки зрения Запада, друзья, мы безумно демпингуем. То есть, если... Время, да? Значит, если, грубо говоря, стоимость обучения, ну, здесь, ну, это в районе, там, не знаю, 100-120 долларов в месяц, ну, для обучения, причем входит, что только не входит, то, допустим, для Запада эта сумма уже где-то в районе 800 тысяч долларов в месяц. Вы можете себе представить разницу? Поэтому это одна из самых таких, ну, щекотливых, деликатных вопросов. То есть, если мы залезем на их площадку, даже с нашим английским языком, мы просто начнем убивать. Ну, это некрасиво, согласитесь. И поэтому нам постоянно нас призывают к тому, что, ребята, ну, вы настраиваете всех о том, что вы должны повышать стоимость обучения, даже ценой сокращения количества выпускников. Поэтому здесь я тоже, как говорится, как честный человек, должен сразу объявить, что программа повышения оплаты. То есть она будет, безусловно, щадящей постепенно. Для чего я об этом говорю? Для того, что если кто-то из ваших родных и близких собирается поступить, а у нас уже достаточно хорошие примеры, когда, там, скажем, родители своих детей посылают, вот мне особенно нравится сделать, доверяют, да, или там мужья, жен, а жены мужей, там, и так далее. Вот я не знаю, вот дети родителей когда-нибудь посылали, вот, не могу сейчас сказать. Это очень-очень хорошо, и поэтому... Посылали, да. Вот. И я к чему это говорю? Что как нам выходить из этого трудного положения с финансами? Мы обязаны повышать цены. Но с другой стороны, мы будем идти следующим образом. Если человек совсем с улицы пришел и недавно заинтересовался нашей йогой, ну, конечно же, мы будем постепенно наращивать стоимость. Если же кто-то приходит по вашей протекции или от вас, или вот таким образом, то мы будем изыскивать максимальные щадящие условия, чтобы все минимально ну, было, отличалось. Хотя, ну, небольшие, конечно, там будут приросты по-любому. Вот, я просто об этом должен честно и откровенно сказать, чтобы, ну, не было такого, вот, в этом году поступить или в следующем году поступить, а потом в следующем году человек приходит, о, а тут цена выросла. Ну, правда, не потому, что я там пытаюсь как бы всех зазвать сюда, что ребята, быстрее, тут распродажа, быстрее налетайте. Не, боже упаси. Но чтобы, как сказать, тоже понимали, очень в плохом мы состоянии. Мне, например, как-то неуютно. Мы тут вот обсуждали даже узким кругом и решили, что легче, там, допустим, Россию подтянуть до уровня достатка Америки, да, чем договориться о вот этих вот финансовых каких-то этих согласований. Значит, ну, давайте мы сегодня первую часть вот о поступлении на этом остановим нашу.